означает изгнать. Галут – это изгнание. Сослать в ссылку. Те же буквы, только с огласовками разными. Легалот – это раскрывать. Корень – гимл ламет вав. Галуй. Что это означает на великом русском языке? Все, конечно, знают. Голый. Ведь все произошло от великого русского языка, как известно. Это формула, которую я изобразил, но она подарена нам величайшим еврейским мыслителем всех времен, талмудистом и каббалистом Маараль из Праги. И он учит следующий духовный закон. Изгнать и раскрыть те же буквы, потому что сущность изгнания вытекает из сущности греха, который ему предшествовал. И поскольку изгнанию подвергались племена еврейские, то есть фактически это изгнание народа, даже когда не весь народ был в изгнании, но это глобальный взгляд на роль нашего поведения на нашу судьбу. И эта формула, она и будет темой нашего урока. Оказывается, когда человек согрешил, не с кем говорить. Так устная Тора и утверждает, что дурь в голову вошла. Он не способен ничего воспринимать, никакого объективного восприятия действительности не существует. Мы с вами учили на прошлом уроке перед Пуримом о том, что евреи погрязли в трех грехах, которые отменяет принцип «живи ими». Еврейский народ в масштабах народа занимался идолопоклонством, убийством и развратом. Убили пророка в храме. Оказывается, это привело к изменению их судьбы. И поэтому, когда человека наказывают изгнанием, его перемещают из состояния, в котором он не воспринимает объективную действительность, он в плену у своего падения, и переводят его в изгнание, суть которого вытекает из сути греха. Помните, да? За что боролись, на то и напоролись. Но если всерьез, нравственная атмосфера народа, в среду которого мы изгнаны, оно нам урок, оно нам испытание. Бог ставит нас в среду народа, который живет тем, чем мы грешили. Но теперь, когда мы потеряли связь с Творцом, разрушен храм, если мы говорим о первом вавилонском изгнании, после такой встряски, это и есть экзамен еврейскому народу, значит, исправиться, одуматься или растворяться. Потому что он попал в ту среду, в которую выбрал, когда был храм, когда было 10 постоянных чудес, когда были пророки, когда еврейские цари были праведниками и пророками, когда было прямое, частное и общее провидение Творца в этом месте на земле, в Эрец Исраиль. Вот почему слово «изгнать» и слово «раскрыть» – однокореневые слова. И что будет, когда раскроем, что мы вершим свою судьбу? Приходит избавление. Бесправное несколько миллионов евреев попадает в руки Навуходнецера. Навуходоносора, надо сказать, ну позвольте мне говорить Навуходоносора. Затем переходит в руки персидского царя Кира, который, значит, сначала Дарий Медийский, потом он завоевывает Вавилон. Затем Ахашверош, захвативший 127 государств. И его визирь, это правая рука, лепший друг наш, понимаете, Аман. А Тора свидетельствует, вне зависимости, в каком плену мы находимся, в каком сокрытии истины и божественного провидения, когда мы раскроем нашу связь с волей Творца, и что мы мера за меру вершим свою судьбу, приходит избавление. Этот принцип мы сейчас с вами рассмотрим на примере, значит, первого изгнания. Я сейчас говорю о первом из четырех изгнаний, потому что изгнание египетское стоит отдельно, потому что там зародился еврейский народ. Это сейчас не наша тема. Помимо темы, которую я хочу с вами рассмотреть, я хочу дать вам попробовать вкус учебы. И именно Танаха, Торы, пророки и Писания. Я хочу предложить вашему вниманию три цитаты. Одна из книги Берешит. Из кратости времени я все скажу. Часть по памяти, часть из Ктувим. В книге Берешит, в Пятикнижье, в главе «Лех Леха, иди к себе», Бог описывает в Торе четыре царя захватили Ближний Восток. Первый ближневосточный военный конфликт. Пятеро царей местных не платили 13 лет налоги, четверо сделали коалицию и разбили их в пух и прах. И взяли в плен Лота. А Лота был почти двойником Авраама, внешним. Авраам собирает свои силы и, разбивая четырех царей, освобождает Лота. Я опускаю нерелевантные для нашего рассмотрения детали. Приходит устная Тора и говорит, кто эти четыре царя? Амрапель, Гдар-Ла-Омер, Арьох и Тидаль. Я приготовил вам часть цитаты. Возьмем и рассмотрим пока первый столбик. Амрапель. Я написал на русском, потому что, может быть, есть люди, которые не знают святого языка. Амрапель или Амар-Поль. Сказал, падай. И снова Амрапель, Поль. Пал. Снова все от великого русского языка. Тот, кто сказал Аврааму, падай в печь или поклонись идолу. Или пойдешь в печь. Или поклонись идолу, или пойдешь в печь. Гдар-Ла-Омер не переводится. Арьох тоже не переводится. А Тидааль, это Тида, ты узнаешь, Аль, кто над всеми. Кто будет сильнее всех. Это одна цитата из Торы. Вторая цитата. Навуходнецару приснился сон. И он не знал его толкования, начал казнить своих мудрецов. И Даниэль вызвался после трехдневного поста, молился, чтобы Бог открыл ему сон, и он ему растолковал. И он сказал, видел ты, царь, что перед тобой идол громадный, огромный этот идол стоит перед тобой, и блеск его великий, вид его ужасен. Вот этот идол, голова его из чистого золота, грудь и руки из серебра, чрево и бедра его из меди, голени его из железа, и ступни его части из железа, части из глины. Еще одна цитата. Это была вторая глава пророка Даниила в Писании. Ктувим. Восьмая глава. На третьем году царствования царя... Нет, это не то. Это седьмая глава. Секунду, извиняюсь. Да. Первый год царства Небучацара, царя Вавилонского, видел Даниил сон и видел мысли на ложе своем. Записал тогда он этот сон и рассказал на суть его. Заговорил Даниил и сказал: «Видел я в ночном видении, как четыре ветра небесных дуют в сторону моря великого, и четыре огромных зверя, не похожие друг на друга, вышли из моря. Первый как лев, но крылья у него орлиные. Смотрел я, пока не были оборваны крылья у него». И так далее. Я опускаю то, что у нас сейчас нерелевантно. Вот другой зверь, второй, похожий на медведя. И ему было сказано: «Встань, ешь мяса много». После этого увидел я, что вот еще один леопард, и четыре птичьих крыла на спине у него, и четыре головы у этого зверя, и дана ему власть. А потом я видел видение ночном, то есть три первых видения он видел в пророческом сне в одну ночь, на следующую ночь дополнение. Потом увидел я в видении ночном, что вот четвертый зверь, страшный и ужасный, и очень сильный, большие железные зубы у него, и он пожирает и дробит остатки, топчет ногами, и не похож на всех тех зверей, что были до него, и 10 рогов у него. Рассматривал я рога, и вот еще небольшой рог появился между ними, и из-за него выпали три прежних рога. В этом роге, небольшом, который выбил из 10 рогов три, были глаза, подобные глазам человеческим, и уста, что говорили высокомерно. Я вам свел эти три цитаты в схему. Итак, у нас есть три царя: Амрапель, Гдарлаомер, Арьохитидаль. Золото, серебро, медь, железо смешанное с глиной, и лев с орлиными крыльями, медведь, тигр с четырьмя головами, с четырьмя крыльями, и страшный зверь, значит, железные зубы, и он, значит, 10 рогов, и между ними небольшой рог с глазами и с устами. Какая связь? При первом взгляде никакой связи нет. Теперь смотрите, что мы сделаем. Берем устную Тору. И видим, что три цитаты вот в такой последовательности описывают мне четыре изгнания. Потому что Амрапель – это царь Вавилона, Гдарлаомер – это был царь Персии, Арьох – царь Греции, и Тидаль – царь Рима. Авраам, победив четырех царей, наследует нам силы выдержать эти четыре изгнания, если, не дай Бог, мы заслужим их. Все пророчества еврейских пророков обусловлены. Отрицательные пророчества не обязательно должны исполниться. Это зависит от нашего поведения. Если раскроем сокрытое, то придет избавление. Вне зависимости от той власти, которая нас держит. И не только было чудо Пурима. И не только было чудо Хануки. Но и в четвертом нашем изгнании есть чудеса. Это мы посмотрим с вами перед Песахом. Из Раташи. Итак, мы двигаемся дальше. О чем здесь идет речь? Золото и лев с орлиными крыльями. Это Вавилон. Персия, серебро и медведь. Греция, медь и четыре тигра с четырьмя головами и так далее. И страшный зверь. Прежде чем отправимся в путь, еще одна схема. По тому духовному закону, который я взял, выведенный Маоралем из Праги, сущность изгнания вытекает из сущности греха. И эти символы, это язык Торы, они божественно точны. Они раскрывают нам национальную культуру, национальный уровень нравственности, образ поведения того народа, в среду которого мы изгнаны. И обратите внимание, Вавилон. Золото. Я извиняюсь перед теми слушателями, которые не знают иврита, но я обязан пользоваться и святым языком. Загав. Это зе, это гав, дай. Золото символизирует, что ты, чего ты стоишь, твой потенциал. Это символизирует мощь, славу, власть, силу, диктатура, безграничная власть. Лев – царь зверей, крылья орлины, орел – царь птиц. Всемирное господство, мегамания – это началось с Немрода, когда Авраам победил этих четырех царей. Гдарлаурми, Персия, серебро. Кесов – это серебро, но кесов – это еще и желание. Это иврит Шел-Шаббат, правда, но... То есть это говорит, чего я стою, куда я стремлюсь, а это, что я желаю. Медведь. Когда он сыт, он спит в берлоге там, выходит порог. Невинное животное, безобидное животное. Но если жировой запас закончился, шатающийся медведь страшнее нет зверя. Он уничтожает на своем пути все, что только бывает, подходит, попадается ему на пути, даже не то, что ему в пищу нужно. Вспомните, мы учили с вами, да? Скромненький пир, который устроил Ахашвирош. На 180 дней. Выставил там на кроватях золото, серебро. Осквернил золотую и серебряную утварь храма. Одел одежду первосвященника. Это его, так сказать, бунт против Иерусалима. А потом не хватило, еще 7-дневный пир устроил для жителей столицы. Наслаждение, ненасыщаемость. Медведь символизируется отсутствием покоя. Шатающийся медведь, постоянное, так сказать, движение. Нет покоя. Возьмите все эти божественные аллегории и перенесите на современные сейчас регионы. Греция. Медь. Это наконечник копья. И это искусство. Это чеканка. Это эстетика, это красота. И здесь тигр с четырьмя головами, с четырьмя крыльями. Александр Македонский захватил от Анатолии до Индии практически весь мир. Четыре головы. Всесторонняя охват мира. Философия, эстетика, обожествление силы разума человека и красоты тела человека. Чем отличается тигр от льва? Когда лев голоден, он объявляет своим царственным рыком: спасайте, кто может, потому что я голоден. Тигр умеет маскироваться на местности, умеет подражать тем животным, на которых он охотится. Африканские тигры умеют подражать африканским ланям и буйволам. Гималайские тигры умеют подражать гималайским, так сказать, буйволам. И есть свидетельство, когда тигр попадал в капкан, он отгрызал себе лапу и уходил. Дерзость, могущество, величие. Два народа, названные Торой, Оз, могущество, величие, одним словом не переведешь. Еврейский народ и разделим Грецию. Вот почему здесь написан тигр. Он пользуется нашей силой, наша сила – это разум. Только пророчеству было противопоставлено философия. И в другом ночном видении – Рим. Это железо, и железо, смешанное с глиной. Послушайте толкование Даниэля. И вспомните его на следующем уроке, Безрат Ашем. Потом я видел в видении ночном, что вот четвертый зверь, страшный, ужасный, очень сильный, большие железные зубы у него. И он пожирает, дробит и остатки топчет ногами, похож на всех тех зверей, что не были до него. Рассмотрел я рога и так далее. И смотрела пока, значит, секундочку. Когда я хотел, я истинно в четвертом звере, то, что не похож был на остальных. Очень страшен. Зубы у него железные, а когти медные. И он пожирал, дробил остатки, топтал ногами. О 10 рогах, что в голове у него, и о другом, что появился за него, выпали 3 прежних рога. И, значит, Секунду, убежала цитата. Это было в толковании, когда он говорил на выходные царь слиха. Может, секундочку. А то, что ты видел ступ, значит, так. Он толковал так, что голова из золота – это ты, Вавилон, вавилонский царь. Ты царь царей, Бог тебе дал, значит, мощь, силу и славу. Но, значит, тебя сменит, после тебя поднимется царство другое ниже твоего, потому что оно из серебра. А третье царство медное будет властвовать над всей землей. А четвертое царство будет сильным, как железо. И подобное железо, которое сплющивает, крошит и разбивает все, что, как железо, которое все сокрушает и все разобьет и сокрушит. Полная нетерпимость к инакомыслию, к какому-то, так сказать, непринятию власти и так далее. А то, что ты видел, ты ступни, пальцы, частью из гончарной глины, частью железа, то, что я написал, железо и частью железа с глиной, то это значит, что царство это будет разделено. А прочное железо его будет, как ты видел, железо, смешанное с гончарной глиной. И как пальцы ног, части железа, части из глины, так и царство это будет части прочным, а части ломким. А то, что ты видел железо, смешанное с гончарной глиной, значит, что будут они смешаны через семя человеческое, но они сольются друг с другом, как железо не соединяется с глиной. Союз советских братских республик не получился, потому что железо не смешивается с глиной. А четвертое изгнание, это, оказывается, включает все третьи изгнания. То есть и Вавилон, и Персию, и Грецию, и золото, и серебро, и медь. И мы получили еще одну картину. Секунду, Итак, в центре Иерусалим. Когда мы разрушили храм в нашей душе, как мы учили с вами, мы пошли в изгнание. И мы прошли изгнание Вавилона, это испытание силой власти и славы. Затем нас перевели под власть персов. Царь Кир, Ахашвирош, потом наслаждение, как главная цель жизни. Дальше Греция, величие разума и величие красоты. И Рим, все вместе. Четвертое изгнание, Рим, это Эдом, это сегодня Запад. Это, в принципе, христианский мир во всех его проявлениях. И понятие Амалека только сегодня не этническое, потому что Санхерив смешал все народы. Это философское понятие сегодня. Те или народы, или люди, которые ненавидят еврейский народ или еврея только потому, что он еврей, без какой-то причины реальной. Не имея с нами границ, не имея никаких дел, никаких счетов, никаких обид, никаких подозрений, обвинений. Просто наше бытие не позволяет им жить. Это и называется сегодня понятие Амалек. И это сегодня наше испытание. Получается. Что четвертый зверь... У него есть 10 рогов. Это 10 регионов Римской империи. Помните, были ставленники, так сказать, в Египте, в Сирии и так далее. А что это за средний рог из 10 рогов? Рав Саадия Гаон объясняет, это Ишмаэль. А теперь обратите внимание. Иерусалим – пуп земли. Мы уже об этом учили, повторим. Пуповина осуществляет эмбрион. И через пуповину эмбрион получает все жизненные необходимые элементы. Вплоть до кислорода, крови и все минералы и так далее, и так далее. Жизнь получает. Весь мир подключен к пуповине божественной воли, которая осуществляет и весь мир, не только нас. То есть еврейский народ, живущий по Торе в Эрец Исраэль, в центре Иерусалима, в сердце Иерусалима храмовая гора с храмом, а храм в сердце еврея, и тогда мир существует. И раз в году в Йом-Кипурим один еврей, Коэн Гадоль, входил в святая святых, и через него поступала в мир жизненная сила на 365 следующих дней. Поэтому у нас нет понятия Новый год. У нас есть Рош ха-Шана, голова, размышления, пересмотр то, что пробыло, прожито, и чтобы исправить в будущем. Мы создаем свой Новый год в Йом-Кипурим своей душевной работой, раскаянием и И это каждый год ожидается Творцом, чтобы мы бы раскрыли сокрытое, чтобы мы поняли, что мы здесь не на прогулке, что сегодня все эти четыре элемента, они находятся в Эрец Исраэль. Это очень непросто. Но Творец не испытывает ни отдельного человека, и ни целое поколение, ни весь народ, тем более выше его сил. Только нужно их раскрыть. Через раскрытие знания мы раскроем и наши силы. Ишмаэль выдвигает идею иную. Есть там место и наслаждениями, и разврату, и так далее. Но главная его идея – это истинная в кавычках вера. Все эти четыре изгнания, они бунтовали против единого Творца. Они двигали свои представления о Творце, даже когда они его признавали. Или как греки создавали своих богов. И поэтому стрелки уходят отсюда. Нас хотели увести от нашей миссии быть пуповиной мира. Когда мы возвращались к Творцу, мы получили чудо Пурима, мы получили чудо Хануки. Когда еврей взял волю Бога как действительность, несмотря на то, что какие были шансы, одной фразы, какие были шансы у, значит, 80-летнего Йоханана Матитьяу бен Йоханана Гадоль, значит, Матитьяу, сына Йоханана, значит, Коэна Гадоль, с пятью сыновьями подняться против Греческой империи. А в Израиле были всего лишь два легиона греческой армии. Ну, мелочи какие. Они не задавали вопрос, какие есть шансы. Они обратились с кличем: «Кто за Бога к нам?» «Ми элешем элай». Еврейский народ побеждает. Меньшинством против большинства, слабые против сильных и так далее. А самые-самые воюющие против нас философски, осмысленно, Зайдим, он передал в руки изучающих Тору. Наше освобождение от изгнания идет не от нашего успеха, а от нашего возвращение к Богу, и тогда все природные границы, которые мешают еврею освободиться, будут убраны. И так было и в Пурим, и так было и в Хануку. И так было и в разрушении второго храма, несмотря на жесточайшее подавление восстания Бар-Кохбы и казнь 10 величайших мудрецов. Связь с Торой, передача Торы была передана 5 ученикам после гибели 12 тысяч пар учеников Раби Акива. И эстафета передается и дошла и до нас. Меня попросили повторить. Освобождение еврея из изгнания зависит не от мужества подполья, не от силы, не от ловкости, не от ООН или так далее. Корень освобождения – это раскрытие, что мы посланы Творцом в этот мир служить Ему. И что единственный образ существования и счастливой жизни, настоящее ТОВ – это только жизнь по Торе. И как это сработало в Советском Союзе, посмотрим на следующем уроке. А как это сработало здесь, когда Мордехай, укоренный мудрецами своего поколения, что он фанатик, ревнитель, из-за того, что он упрямец и не кланялся Аману, тот взбеленился и теперь решил уничтожить не только Мордехая, но и его народ. Ответил им Мордехай, как мы с вами учили. Не потому, что я не кланялся Аману, а он Амалек, и я не могу ему кланяться, и не должен ему кланяться. А это угроза, безопасности целого народа нету никакой угрозы. Угроза была другая. Угроза была, что 9 лет назад вы пошли на пир Ахашвероша, осквернили имя Творца и имя Иерусалима и храма. 30 лет тому назад вы не поехали строить храм по разрешению Кира. 50 лет тому назад, вы еще будучи в Израиле, вы участвовали и убили в храме в Йом-Кипур, выпадший в шаббат пророка Захарию за то, что он укорял словами живого Бога. Вот поэтому сейчас вы остались в изгнании, и через несколько поколений вас ожидает растворение. Вам выписан смертный приговор. Вами подписан он. Бог снял кольцо. Вот что я имею в виду. Положение евреев в изгнании и положение еврейского народа в Эрец Исраэль сегодня зависит от его возвращения к самому себе. И не случайно я вам построил схему. Схема моя только. Я просто в прошлом разе инженерил эту схему. Но идея, конечно, из устной Торы. Я поэтому и начал с Авраама. Авраам начинает исправлять грех первого человека. Начинает с самого начала исправлять все. Нимрод объединяет человечество под идеей «Мы сделаем нам имя, будет царство человека». Первая гуманистическая империя в мире. И все люди пошли. Совершенно верно. Идти к себе, совершенно верно, надвременная фраза, идти к себе. А без раскрытия это невозможно. И Авраама народы мира выбирают тоже быть царем. За его хесед, за его человечность, за его справедливость и за его слово живого Бога. И это передается. Таким образом. Когда евреи приняли объяснение Мордыхая, тогда начинается экзамен. Не просто на крыльях чуда, и они оказались в Иерусалиме. Они лишь получили 13-го Адара через 9 месяцев. Это было в Лель-Песах, когда Эстер пошла к Ахашвирошу и получила право на самооборону. И нельзя отменять указы царя персидского. Они взяли оружие и перебили 75 тысяч амаликитян на глазах у 127 народов. И Бог делает чудо, когда они готовы слиться с его волей вплоть до самопожертвенности. Вот это и называется леголот в леголот. Когда раскрылось, что еврейский народ в изгнании вернулся полной вере. И поэтому мы это празднуем как получение Торы по любви. Потому что не было никаких внешних признаков. Не было ни чудес явных. А наоборот, раскрыть абсолютное сокрытие управления Творца. Вот это величие, вот это геула. Потому что наш смысл жизни – это служба Творцу. Когда мы выполняем наше предназначение и есть какие-то угрозы, они нас не могут тронуть. Не могут тронуть. Первый акт агрессоров, когда Йошуа бен Нун входит в Эрец Исраэль с легким оружием, 210 лет в рабстве, никаких, так сказать, ни ослов, ни слонов из Индии, ни конницы Саудовской Аравии. А тут неприступные стены Иерихона. И 7 народов, вооруженных с гигантами там еще. Первый акт, это был РФ Песах. Необрезанному нельзя есть курбан Песах. И они не делали обрезания, потому что кочевали в пустыне. Это было опасно для здоровья. Вся армия, все мужики,
делают обрезание. Выводит из строя на глазах у семи народов все военную силу и мужскую силу, потому что Бог сказал, что эра в Песах надо быть обрезанным. Вот как работает этот духовный закон. Вот почему слово «леглот» или «галот» – однокореневые буквы. И раскрытие каждым из нас в личном плане и в масштабах народа. Поэтому так важно в Песах участие детей. И так важно рассказать им от начала до конца, кто мы, куда и зачем. Потому что мы тоже зародились в Египте, мы вышли из Египта, мы получили Тору, и каждый год каждый из нас выходит из Египта, чтобы получить Тору, и это надо передать нашим детям. Остановимся здесь. У нас есть время на вопросы, и на прошлом занятии кто-то из вас спросил вопросы о том, как сделать Лейла Седер в таких необычных условиях. И с вашего позволения я сделаю короткий обзор. Да, безусловно, вы спросили. Вопрос поступил, я коротко отвечу, все-таки я хотел бы получить ответ на мое предложение. Значит, безусловно, Эстер, она потомок царя Шауля. Это то, что Мордехай ей говорит. Если ты думаешь, что ты, она сказала ему, меня 30 дней не приглашал, он все равно пригласит меня. Зачем рисковать жизнью, прийти без приглашения? Сказала ей Мордехай. У Бога есть много путей нас избавить еврейский народ. А то, что мне открылось, Беруах ха-Кодеш, содержание внутреннего письма, секретного письма об окончательном решении еврейского вопроса, не дай Бог, то это называется Шаам и Сахекет Лераша, когда негодяю, значит, его час, он у власти, я не могу откладывать, значит, решительные шаги. И не думай, что ты спасешься в Царском дворце, а ты и дом отца твоего просто пропадут. Отсюда мы учим то, что вы сейчас спросили. Дом отца, то есть ты, наконец-то, Мордехай понял, почему Эстер, праведница, пророчица, по одному из комментариев его жена, попала в такое испытание. Потому что ей надо было расплачиваться за гуманизм Шауля, который не убил Агага. Агаг в ту ночь, пока не пришел пророк Шмуэль и рассек его мечом. Я про себя подумал, ешеботник Шмуэль, очевидно, первый раз в жизни взял меч. Но он умел им пользоваться. И он его рассек и сказал, меч, который рассекал невинных, рассечет и тебя. Но он за эту ночь был со своей рабыней и от этого, так сказать, ублюдка выпрыгнул еще один больший ублюдок, Аман. Так что это ответ на ваш вопрос. Тогда, с вашего позволения, поскольку это тройственный праздник, коротко, сосредоточьтесь, запишите себе короткие вещи, а есть в Талдот и Шрун лекции специальные и так далее, там сможете выяснить вопросы. Или на следующем уроке приготовьте, пошлите госпоже Батшеве Раскин ваши вопросы, и тогда мы сможем, может быть, выделить еще конкретные ответы. Итак, проверка дома должна закончиться в четверг от хамеца, бедикат хамец, и ночью в четверг мы благословляем на бедикат хамец и со свечой, значит, с фонарем, кому кто как и так далее, с фонариками на лице. Мы делаем бедикат хамец. Благословляем на бедикат хамец. На утро проверьте, меняется время на летнее и сдвинется все. Постарайтесь выяснить миньяны, время дневной молитвы и для будня в пятницу, и в шаббат, и в Песах и так далее. что это может спутать нас. А здесь нужно быть точным, потому что можно пролететь и не выполнить заповеди из Торы, связанные с сжиганием хамеца и едах хамеца и так далее. Итак, мы делаем бедикат хамец ночью в четверг, на утро в пятницу. По-моему, это где-то до, значит, можно есть хамец до где-то, там надо сжечь до 11 часов. Только все проверьте, потому что я не успел вам приготовить точное время. И это зависит от вашего месторасположения. В любом случае, мы сжигаем хамец утром, там где-то до 9, чем-то до 10, по-моему, без брахи. Мы просто его сжигаем. Оставляем минимум для трех трапез, в шаббат. Лучше взять питы, потому что нету крошек. Все, что нужно для Лейла Седер приготовить в пятницу или в четверг. Там, где есть дети, девчонки, старшие и так далее, они могут успеть много приготовить и в Моцей Шаббат до того, когда придет папа с братьями с молитвой. Но там все равно, например, помыть хасу и приготовить воду, значит, там с солью. Желательно в шаббат первую трапезу и вторую, и третью. Сейчас мы рассмотрим насчет третьей трапезы. Одноразовую посуду. Потому что когда мы закончим первую трапезу, а третью будем делать на фрукты после минхи, то есть после обеда, нельзя эту посуду, если обычная посуда, праздничная, ее нельзя мыть, потому что мы больше ей не будем пользоваться. Надо вытирать пальцем, лучше не влезать в эти дебри. Можно купить не так дорого красивую одноразовую посуду. И, значит, делаем ночную трапезу. В доме какой-то уголок мы оставляем для трапезы с хамецом. Пользоваться нейлоновыми, значит, покрытиями для скатерти. И все забирается. И крошки мы сохраняем после трапезы на утро. И бросаем в туалет. Или можно выйти, если есть руф. Только не выбросить в палисадник соседу или не на его балкон, конечно. А имеется в виду выбросить, значит, так, чтобы ветер рассеял, и тогда птицы могут взять. Это не кормить их мы делаем, поэтому это можно сделать. Или бросить в туалет. Дальше. Желательно пойти на первый миньян. Потому что разрешение есть хамец где-то до 11 часов. Значит, нужно успеть помолиться, съесть трапезу, убрать все, а дальше уже еще есть третья трапеза, и надо успеть еще минху помолиться. Значит, есть два варианта, как можно выполнить три трапезы в эту субботу. Первая трапеза обычно. Затем пойти на первый миньян, ватикин. Это не так рано сегодня. Только если поменяют часы, это может быть раньше. На час, то выяснить, неважно. Можно встать ради Песоха раньше. И тогда вы приходите после молитвы где-то часов, допустим, в 7.30 или 8. Даже раньше. И вы делаете сразу же трапезу. Напиты. И едим все, что приготовлено, значит, можно приготовить еду в пасхальной посуде. Только осторожно, когда мы переносим это в одноразовую посуду. И пользуемся только хлебом. Теперь, если мы заканчиваем одну трапезу с утра, дальше надо помолиться желательно в полдень, когда уже начинается время молитвы минху. Потому что третью трапезу нужно делать после. А нужно успеть сделать третью трапезу насколько можно раньше после дневной молитвы Минха, после Минхи, чтобы не быть сытым в Лейла Седер, чтобы есть мацу с аппетитом. Так третью трапезу, одно мнение говорит, нужно сделать на фрукты. Желательно приготовить фрукты из семи фруктов, которыми прославился Эрец Исраэль. Это может быть финики, только не из Турции, желательно все-таки израильские финики. Значит, но не важно, даже если это и турецкие финики, или там виноград, или значит, какие-то фрукты, которые мы благословляем, «меэйн шалош». И тогда мы выигрываем упоминание в брахе после фруктов, упоминание шаббата. «Рце вахрайце набьема шаббата зе». Это один вариант. Второй вариант – взять, пойти на первый миньян в Ватикин, сделать первую трапезу, закончить ее где-нибудь, например, в 9, сделать променад на полчаса, выйти погулять и так далее, сделать метилат едаем в 9:30, это и будет третья трапеза. И не есть много, можно съесть просто кезает, чтобы снова сохранить аппетит для мацы. А тогда после Минхи все-таки желательно сделать фрукты, чтобы выйти еды хова по всем мнениям. Это, так сказать, лучший вариант. Теперь. Ашкеназа. После полдня пятницы запрещено, мацу не едят, это ясно. Я говорю, нельзя есть маца ашира. Маца ашира – это маца, которая приготовлена из муки без воды, только на соке фруктов. И как это решается в сфардистской галахе, к сожалению, я сейчас не могу вам входить в эти детали. Я просто их недостаточно знаю. А ашкеназам нельзя никаким образом есть маца ашира как третью трапезу. Или оставить ее, или есть и так далее. Мы это пристаем есть, когда входит в силу запрет есть мацу, то тогда входит в силу и запрет есть маца ашира. Теперь муцей шаббат. Есть муцей шаббат. Запомните эту фразу. Як не аз. Итак, как мы делаем авдалу? Необычным образом. Мы наливаем вино или виноградный сок, это юд. Сначала наливаем вино и благословляем Баруха Таше Мелокейну Мелехалам Боре при Агафе. Не пьем, говорим кидуш. Что ты нас вывел из Египта и дал нам Тору, и посвятил нам, дал нам Песах и так далее, и так далее. Это в Сидуре все есть. И еще не пьем. Дальше. Приготовьте, пожалуйста, нер для Авдала. Есть плошки такие, или металлические, или пластмассовые, с одним фитилем. Возьмите маленькие детские свечи или представьте второй фитиль. Есть маленькие тонкие свечи, их можно просто вставить вместе. Только чтобы фитили, когда их зажгете, они бы коснулись, пламя коснулось друг друга, одного, чтобы было пламя. И вот эту плошку и приготовить для авдалы. Теперь приготавливаем в пятницу свечу, желательно на 48 часов, а не на 24. Когда вы зажигаете уже от горящей свечи, в праздник можно зажигать, спичку переверните не с порохом в огонь, потому что когда она вспыхивает, она тушит свет, тушит свечу. Желательно купить, еще не поздно, большие длинные свечки, спички. Очень удобно пользоваться. Приготовьте тарелочку или какую-то железную тарелку, или покрыть стеклянную тарелку кашеру на Песах алюминием, потому что нельзя тушить спички. И когда мы зажигаем, говорим браху, кладем осторожно, чтобы не потушить, опуская, не бросаем, и кладем на эту тарелку, чтобы она сама зажглась. Загорелась, потухла. Таким образом, мы зажгли, и теперь от нее мы говорим «Амавдил», значит, «Бореми Реа Эш», благословляем на свечи. Две свечи, чтобы фитили соединялись. И дальше мы говорим «Авдала». «Авдала» не... Это и есть все «Авдала». Все, что мы сейчас говорим, это и есть Авдала, одна большая. Она включает и вино, и кидуш, и нер, и Авдала. И еще Шейхияна. Сейчас, секундочку. Это, понимаете, мы провожаем субботу и встречаем праздник одновременно. Таким образом, повторяю. Мы наливаем вино, говорим браху на вино. Мы благословляем кидуш, мы встречаем праздник Песах. Мы говорим Мирая Эш, потому что в Моцей Шаббат был создан огонь, и Авдалу. Только Авдалу мы говорим «Амавдил бен кодеш ле кодеш», а не «бен кодеш ле холь», потому что Шаббат кодеш и Песах кодеш. Это все в Сидуре есть. А дальше мы говорим Шейхияну. Шейхияну, что мы дожили до этого времени. И вот только когда мы заканчиваем Шейхияну, теперь мы пьем первый бокал Песаха. И мы должны приготовить стул. Желательно его повернуть так. На левую руку приготовить подушки. И наклоняясь, вот это где-то градусов 75, выпить. Те, кто могут выпить Шиур Хазуныш, это 150 миллилитров. Если кому-то трудно, 86 миллилитров по равная. Это первый стакан из четырех бокалов. Дальше. К сожалению, у нас кончается время. Единственное, хочу сказать. Когда мы делаем метилат ядаем на мацот, мы же сначала ломаем среднюю мацу, оставляем на афикоман. Сколько съесть кезает, это ладонь взрослого человека с большим, небольшим, так сказать, это и есть кезает по площади. Нужно таких два кезаита сделать первые. И теперь мы берем три мацот, одна целая, нижняя цела, средняя половинка. Мы берем три мацот, говорим амоци леха минарец, а потом алахилат маца, отпускаем нижнюю целую мацу, держим половинку и целую, и на нее мы благословляем амоци леха минарец, значит, на две целые, а потом мы опускаем, берем половинку и целую, и на нее говорим браху на ахилат маца. И теперь, с этого момента до корех, как Гилель делал, когда мы берем два кезаита и кезаит марор, нельзя говорить помимо того, что необходимо для Песаха. Потому что это одна браха. Мы благословили на еду мацы. И мы благословили на еду марора. И теперь уже, когда мы делаем корех, называется, нельзя прерывать это разговором. Многие это не знают, к сожалению. Это то, что я хотел бы вам коротко объять необъятное. Становимся здесь.
Спасибо большое. К сожалению, наше время истекло. Единственное, что здесь есть вопрос. Вас спрашивают, что такое маца ашира, если можно одним-двумя словами ответить. И мы дальше передаем слово Тиферет.
И я сказал, маца ашира – это маца, приготовленная из муки с соком, виноградными или яблочными, каким-то соком, без воды, без капли воды. Потому что есть мнение, что считает, что тогда мука не киснет, нету хамеца в этом. Но ашкеназская галаха говорит не так, и поэтому это нам ашкеназам нельзя. А что со сфардим, надо спросить сфардийского раввина. Спасибо семейству Раскинах, и до следующей недели, чтобы мы бы раскрыли сокрытое дальше.